буде. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Поховна. Слушайте в программе. Годовщина отмены режима КТО и День мира в Чечне. Кто стоит за покушением на Ису и Мадаева? Внутричеркесский конфликт вокруг возможного признания Грузии геноцида черкесов. Армяно-турецкие переговоры. Баку между Москвой и Вашингтоном. Посевная кампания в Южной Осетии. Как президент Медведев намерен бороться с терроризмом. Перспектива абхазского футбола. День грузинского языка в Грузии. Что читают схемы? На этой неделе исполнился ровно год со дня отмены режима контртеррористической операции в Чечне. Помогло ли это решение сделать ситуацию и в республике, и в регионе более стабильной, менее опасной? Чем отличается жизнь при КТО от жизни без нее? На эти вопросы отвечает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Почти 10 лет республика находилась в этом правовом режиме, хотя это не соотносилось ни с буквой, ни тем более с духом закона о борьбе с терроризмом. Что же изменилось за этот год? Я приведу данные за 320 дней, которые собрал сайт «Кавказский узел». За 320 дней до отмены контртеррористической операции в Чечне погибли 154 человека. За 320 дней после – 292 человека. Рост почти в два раза. Если это расшифровать, то выяснится, что потери среди силовиков практически не изменились. До отмены контртеррористической операции 50 убитых и 140 раненых, после 85 убитых и 168 раненых. Некоторый рост. Однако, если мы будем смотреть на активность подполья, мы увидим, что при примерно том же количестве терактов или подрывов 52 до и 57 после увеличилось, причем резко, число терактов с использованием смертников. До отмены КТО за 320 дней 1, после 9. Борьба с вооруженным подпольем, мы видим, не стихает. Напомню, что в декабре режим контртеррористической операции был введен в некоторых районах Чечни, а если говорить точнее, во всей горно-лесистой части республики. Каковы результаты? За 320 дней после отмены КТО в Чечне было убито 177 человек, объявленных боевиками. До 85 человек. Рост вдвое. После задержано 166 человек, из них 9 явились в повинные. До 124 человека, из них 18 сдались добровольно, как сообщают официальные структуры. Мы видим, больше убивают, причем существенно больше убивают, и меньше сдаются. Гибнет и мирное население. Правда, сведения об этом весьма отрывочны, поскольку в Чечне с середины прошлого года практически не работает правозащитная организация, которая бы фиксировала актуальные нарушения прав человека. В целом же мы видим, что после отмены режима КТО ситуация не улучшилась, скорее ухудшилась. И, наверное, это было простой формальностью, если все равно в чеченских горах продолжаются противостояния федеральных силовиков и местного вооруженного подполья.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В связи с отменой КТО Рамзан Кадыров учредил республиканский праздник «День мира», который отметили в Чечне многочисленными праздничными мероприятиями, рассказывает писатель Герман Садулаев.
В центре Грозного было организовано многотысячное шествие студентов, учащихся, представителей молодежных движений. По завершении праздничный концерт. В Государственном театрально-концертном зале торжественное заседание и тоже концерт. А дети рисуют мелом на асфальте. Все эти акции посвящены новой знаменательной дате. Президент республики объявил 16 апреля годовщину отмены режима контртеррористической операции на территории Чечни Днем мира. Указом президента Чеченской республики День мира объявлен на территории субъекта федерации ежегодным праздником и выходным днем. Я не вполне уверен в корректном статусе такого указа, поскольку праздничные дни должны устанавливаться федеральным законом и быть перечислены в статье 112 Трудового кодекса. Для меня не вполне понятно, насколько соответствует законам Российской Федерации практика установления отдельных праздников на территории региона. Но, наверное, не стоит быть занудой. Главное, чтобы дело было хорошим. Свобода лучше, чем не свобода. Мир лучше, чем война. Поэтому День мира – хороший день и хороший праздник. Нашлось дело и представителям молодежных организаций. Я уже рассказывал про такие новые чеченские комсомолы, как «Легион». Теперь понятно, чем они будут заниматься. Они будут многотысячно шествовать. И дети рисуют мелом на асфальте. Это тоже хорошо. Президент Чеченской Республики объявил, что отмена КТО была признанием победы чеченского народа над экстремизмом и ваххабизмом. То есть экстремизм и ваххабизм, что бы это слово ни значило, чеченским народом побеждены, во всяком случае на своей земле. Но это еще не конец. Президент Чеченской Республики сказал также, что 16 апреля является днем победы над международным терроризмом. Получается, весь международный терроризм 16 апреля был повержен. Как поет Борис Гребенщиков, мы уже победили, просто это еще не так заметно. Портит атмосферу праздника, Дня мира и Дня победы всего хорошего над всем плохим, память о недавних событиях. О трагедии в лесу у Арштты, о террористических атаках в Москве и Кизляре. Режим контртеррористической операции отменен, но сами операции проводятся. Терроризм побежден, но террористические акты продолжаются. Празднуем День мира, а война всегда где-то рядом. Как у Джорджа Оруэлла, война – это мир, а мир – это война. Год назад большинство аналитиков сошлись в том, что отмена КТО может и не знаменует собой победу над террористами, но лично для Рамзана Кадырова является большим достижением в аппаратной борьбе и укреплении своей власти. Выходит, что именно поэтому 16 апреля с такой помпой и размахом отмечается всей республикой. Пусть, конечно, будут праздники, тем более, если это дни мира, а не дни войны. Но хочется, чтобы праздник был общим, чтобы мир настал для всех. И в Грозном, и в Кизляре, и в Москве, и в Арштты.
Это был Герман Садуваев. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». На прошлой неделе Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации объявил в розыск помощника президента Рамзана Кадырова Ша Турлаева. Турлаева подозревают в организации покушения на ИСУ Ямадаева, одного из оппонентов, действующей в Чечне власти. Некоторые аналитики уже предположили, что речь идет о попытке дискредитации самого Рамзана Кадырова, поскольку Турлаев является человеком из самого ближайшего окружения чеченского лидера. Человеком, выполнявшим крайне деликатные поручения своего шефа. Писатель и публицист Юлия Латынина полагает, что фигурой Турлаева Следственный комитет прикрывает кого-то гораздо более могущественного. Кто является истинным заказчиком покушения на ИСУ Ямадаева?
Мое личное предположение, что Ша попал в розыск, чтобы не попал в розыск кто-то повыше. В чем замечательная суть истории? Она заключается в том, что как только эти люди, бывшие ямадаевские, переходят к Кадырову, то они могут усложить Кадырову единственным способом, которым они умеют. То, что они делали для ямадаевых, они начинают делать для Кадырова. Это, знаете, вроде того вот самого жонглера, который поступил в монахи и стал перед богоматерью кувыркаться, потому что он молиться не умел. И, соответственно, вот этот хаваш был охранником ямадаевых и всякие разные вещи исполнял. Потом он поехал в Чечню, там его переубедили, и он поехал исполнить самого ИСУ. Его поймали. И мое такое впечатление, что там крайне ограниченный круг людей, которые мог хаваша это попросить, и что Шау в этой ситуации отвечает за настоящих заказчиков, которые гораздо более высоко стоят.
Почему вообще у гораздо более высоко стоящих заказчиков могла появиться необходимость заменить себя на какую-то техническую фигуру?
Но есть же факт, да, человека взяли с поличным. У нас как-то работает, хотя бы даже плохо, вот эта вот машина. Человека взяли с поличным. С тем, что он выстрелил из, как выяснилось, пистолета с не теми пулями в голову повернувшегося к нему ИСе. И на этом его схватили. Сказать, что этого не было, даже наша прокуратура не может. Значит, она должна сказать, что что-то было. Потом этот человек, видимо, дал с перепугу какие-то показания в первый же момент, когда его взяли. А эти показания нельзя просто аннулировать, можно их как-то переписать, да, на что-нибудь более мелкое. То есть я понимаю, что, ну, во-первых, никто Шао не выдаст. Вот как Дюремханова никто не выдает на Ближний Восток, так и Шао никто не выдаст в Россию. С Чечни выдачи нету. Поэтому ничем это особенно Шао не помешает.
А как сложится судьба этого дела? Что Шао так придется теперь всю жизнь находиться внутри Чечни, никуда не выезжая за ее пределы?
Нет. А вот я бы хотела, знаете, еще самый простой вопрос. А если он выйдет за пределы в Россию, да, то кто же его арестует? Вот я хотела бы посмотреть, да, представляете, выезжает Шао еще не один, да, а, скажем, в окружении Кадырова. Да, их там 30 человек. Вот я хотела посмотреть на того участкового, который приходит в президент отеля и арестовывает Шао. Я хочу технически посмотреть, как это выглядит. Потому что этому участковому скажут, а что ты думаешь, что это Шао? Его зовут Ваха. Он скажет, ну я думаю, что это Шао. Ему скажут, ты неправильно думаешь. И выкинут из окошка.
Это была писатель и публицист Юлия Латынина. Тема черкесского геноцида становится все более острой по мере приближения Сочинской Олимпиады. В ее обсуждение включились не только черкесские общественные организации, но и российские политологи, журналисты, абхазские историки, грузинские парламентарии и, судя по всему, собирается присоединиться Русская Православная Церковь. Тему продолжит Демис Паландов.
В и без того многоликом и раздробленном черкесском сообществе назревает новый кризис. Конференция в Тбилиси в начале марта, на которой несколько представителей черкесских общественных организаций обратились к грузинскому парламенту с просьбой признать геноцид черкесов, стала толчком к дискуссии внутри черкесского общества. Черкесские организации разделились во мнении, как оценивать обращение к Грузии, учитывая, во-первых, ее очень плохие отношения с Россией, и, во-вторых, конфликт Грузии с Абхазией. Родственным народом для черкесов. Вполне прогнозируемой была реакция черкесских общественных организаций, которые до этого воодушевленно праздновали 450-летие добровольного присоединения к России. Они обрушили свой гнев на Грузию и полностью отмежевались от темы геноцида. Тяжелее пришлось организациям, которые считают, что геноцид должен быть признан, но очень осторожно относятся к Грузии и возможному конфликту с Россией. Им пришлось искать слова, чтобы не отказаться от признания геноцида, да и вместе с тем не присоединиться к грузинской инициативе. О том, как реагировали организации на Тбилисскую конференцию, рассказывает представитель Адыгейхаса Краснодара Аскер Сохт.
Ни в Российской Федерации, ни среди черкесских организаций диаспоры эта конференция не нашла поддержки. Был такой промежуток времени, когда конференция состоялась, но ее резолюция не была опубликована. И в этот промежуток времени некоторые общественные деятели, как бы поспешив, поддержали саму идею осуждения геноцида парламентом Грузии. Но когда была опубликована резолюция самой конференции, стало очевидным, что это мероприятие использовала тему геноцида черкесов лишь как фон для очередной провокационной антироссийской демонстрации. В этой резолюции квалифицирована политика Российской Федерации, современная как политика геноцида по отношению к адыгам на современном этапе. Ну иначе бредом это невозможно квалифицировать.
Это был представитель общественной организации Адыгейхаса Краснодара Аскер Сохт. Впрочем, реакция общественных организаций на грузинскую конференцию вовсе не была столь однозначно негативной. Долгие годы безуспешных попыток продвинуть тему геноцида внутри России заставляют многих черкесских активистов думать о бесперспективности этого направления. Так глава кабардинской общественной организации ХАСА Ибрагим Яганов, хоть и отказался ехать в Тбилиси как герой Абхазии, но саму идею признания геноцида Грузии поддержал.
Отдельные лица, особенно это лица, которые относятся к чиновничеству и имеют какие-то интересы в Москве, как можно отрицательно реагировать на признание геноцида собственного народа, если он существовал? И только своими мелькартинными интересами и защитой этих интересов и сохранением каких-либо взаимоотношений со своими хозяевами в Кремле, это объяснить невозможно. Я много встречаюсь, разговариваю. Конечно, не все решаются открыто выступать, тем более публично на эту тему, но все это, в общем, поддерживается.
Это был глава кабардинской общественной организации ХАСА Ибрагим Яганов. Разность в оценках Тбилисской конференции наблюдается и в интернете. На черкесских сайтах ведутся настоящие баталии по этому вопросу. Группа молодых черкесских активистов поддерживает признание геноцида Грузии и весьма агрессивно осуждает все общественные организации, которые не разделяют их позиции. Одновременно эти интернет-пользователи поддерживают черкесскую активистку, известную журналистку, живущую в США, Фатиму Тлисову. Она была на конференции в Тбилиси и после нее написала ряд статей, посвященных геноциду адыгов. Мы связались с Фатимой и задали ей вопрос, не стала ли инициатива ее и ее соратников причиной раскола и в черкесском движении, и в адыго-абхазских отношениях. Вот что она ответила.
Насчет всех этих заявлений, которые звучат из разных организаций, отдельных личностей, которым позволено выступать с такими докладами в Сочи, скажем, позволено, или рекомендовано, или приказано. Вот и все. Вот и все объяснения. Что еще нам ждать? Это нормальная реакция на события в Тбилиси и на черкесскую активность.
Когда проходила конференция в Тбилиси, многие говорили о том, что это, возможно, осложнит отношения черкесов с абхазами.
Каким образом признание геноцида Грузии может повлиять на взаимоотношения черкесов и абхазов? Что плохого в том, что геноцид черкесов, что является историческим фактом, будет признан государством, которое является членом ООН, и чьи решения являются легитимными на международном уровне. И до сих пор не было никаких официальных заявлений, или лично я, например, не получала никаких возражений со стороны абхазов ни разу. В нашем случае мы не можем никакой степени позиционировать себя равноправными. Мы оккупированная территория. Это абсолютно известно. Наши права попираются в любом смысле этого слова. Я считаю, что Абхазия также является оккупированной территорией, потому что абхазское правительство или абхазский народ не вольны делать собственные шаги. Они должны подчиняться команде из Кремля. Я не считаю, что Абхазия – свободное государство. У нее есть шанс. Нельзя говорить о свободном Кавказе или о ком-то свободном, когда речь идет о присутствии российских войск.
Это была журналистка Фатима Тлисова. В скором времени должен состояться съезд Международной черкесской ассоциации, которая объединяет множество разбросанных по миру адыгских организаций, на котором, в частности, будет рассмотрен вопрос отношения к Тбилисской конференции. Об этом нам сообщил Аскер Сохт.
8 мая состоится исполком Международной черкесской ассоциации, где будет присутствовать руководство КАФДЕР всех черкесских организаций Турции. Я думаю, мы и на этом мероприятии мы обсудим этот вопрос.
Это был представитель адыгахаса Краснодара Аскер Сохт. Впрочем, Фатима Тлисова не слишком высокого мнения о Международной черкесской ассоциации. Она называет ее прокремлевской организацией.
Существует огромная сеть черкесских организаций в мире. Многие из них не имеют никакого отношения к НЧА, которые взаимодействуют, которые организовывают все эти протесты, все эти движения. И они не имеют к МЧА никакого отношения. МЧА – это инструмент, который себя опорочил во всех смыслах этого слова. К сожалению, мы должны это констатировать. МЧА – это группа людей, которые для себя же, для Кремля пишут то, что надо.
Это была известная журналистка и черкесская активистка Фатима Тлисова. Какое бы решение ни приняли на съезде МЧА, очевидно, что оно не устроит всех. Прогнозировать, какой будет процент несогласных с решением ассоциации, весьма трудно. Дело в том, что дискуссия вокруг черкесского геноцида уже вышла за пределы собственно черкесских организаций. Помимо ряда российских политологов, которые с яростью начали доказывать, что геноцида не было, удар последовал с неожиданной стороны. Абхазский историк Денис Чачхалия на одном из мероприятий МГИМО рассказал свое видение истории сочинского региона. Он заявил, что черкесы на этой территории не жили, а жили абхазы, а потому черкесы не имеют права требовать отмены Олимпиады в Сочи, так как не являются аборигенами этих мест. Кроме того, Денис Чачхалия заявил о том, что между абхазами и черкесами диаспоры существуют трения из-за отношения ряда черкесских организаций к России. Выступление Чачхалия вызвало крайне негативную реакцию черкесов. На форумах заявили о том, что абхазы не хотят поддерживать черкесов, которые, в свою очередь, всегда поддерживают абхазов. С гневным письмом в адрес Дениса Чачхалия выступил Ибрагим Яганов.
Это мнение совершенно не распространено в Абхазии. После этого выступления и моего заявления мне звонили, в общем, из Абхазии, друзья мои, знакомые, их у меня обширный контингент, и все выражали свое невосприятие того, что он сказал. Мнение, в общем, тех, с кем я разговаривал, одно. Нас хотят просто поссорить. Это искусственно пытается внести раскол в наше общество. Мы его всегда воспринимали как единое родственное общество. Абхазская война очень сблизила нас. И вот сейчас отдельные лица, например, Денис Чичхалец, и по всей вероятности, раз он затронул эту тему, это был чей-то заказ.
Это был глава кабардинской общественной организации ХАСА Ибрагим Яганов. Но вершиной нападок на тему черкесского геноцида, судя по всему, станет заявленная в Кремле конференция «Научный православный взгляд на ложные исторические учения». Конференция проводится по поручению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Один из представленных на ней докладов называется так: «Формирующаяся мифологема о геноциде черкесов в XIX веке. Как фальсифицируется история этноисториками». Его основные выводы уже опубликованы в интернете. Главный вывод. Главной причиной трагедии черкесов, по нашему мнению, в XIX веке стало постепенное богоотступничество их от православной веры, которой они были еще научены на 400 лет раньше Руси, в VI веке византийским императором Юстинианом Великим. Бог наказал их за самый тяжкий грех – рассеянием. Как когда-то за тот же грех были также наказаны иудеи, отступившие от веры отцов и не захотевшие принять Христа. Удивляться радикализации черкесских активистов в условиях не просто игнорирования темы черкесского геноцида, а агрессивного выхолащивания этой темы не приходится.
Демис Баландов о проблеме геноцида черкесов. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ru. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных событиях. Воздушное пространство от Великобритании до стран Балтии и южнее к Румынии полностью или частично закрыто в связи с распространением пепла и пыли от извержения вулкана в Исландии. В пятницу были отменены около 16 тысяч авиарейсов. Сотни тысяч пассажиров не могут добраться до места назначения. В Польше сегодня день официального прощания с погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Траурное мессе пройдет в центре Варшавы на площади Пилсудского, где будут вывешены портреты 96 погибших. Прощание с Лехом и Марией Качинскими состоится в президентском дворце в Варшаве. США заявили о готовности сотрудничать с новым руководством Киргизии во имя укрепления демократии и независимости этой страны. Временное правительство Киргизии сообщило в пятницу о получении оригинала заявления об отставке неизложенного президента Курманбека Бакиева. Госдума России приняла в пятницу в первом чтении президентский пакет законопроектов о реформе органов внутренних дел, предусматривающий, в частности, ужесточение ответственности за совершение преступлений милиционерами. Число жертв землетрясения на западе Китая превысило 1100. Около 400 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. В Пакистане сегодня, как ожидается, возобновится суд над 5 гражданами США, обвиняемыми в заговоре с целью подготовки терактов. В США предъявлены обвинения бывшему президенту фирмы по обеспечению безопасности Blackwater. Гарри Джексону и еще 4 бывшим сотрудникам фирмы инкриминируются нарушение законодательства о хранении оружия и дача ложных показаний. В Латвии убит вице-мэр города Даугавпилс Григорий Немцов. На Гаити в пятницу потерпел крушение.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». Микрофон Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахова. За последние 2 недели президент России Дмитрий Медведев сделал немало заявлений в связи со взрывами московского метро. По примеру своего предшественника, он использовал очень жесткие формулировки, предлагая бороться с терроризмом самыми радикальными средствами. Можно ли утверждать, что российскому лидеру удалось сформулировать принципиально новую комплексную стратегию поведения России на Северном Кавказе? Публицист Александр Подробинок считает, что нет. Он проанализировал одно из выступлений президента России.
В Москве продолжают изображать поиск решения проблемы северокавказского терроризма. В ближайшее время президенту Дмитрию Медведеву представит соответствующую программу, сообщил недавно назначенный полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Он утверждает, что над созданием комплексной программы работает группа экспертов, и особая роль будет уделяться духовному образованию и снижению уровня безработицы. Марксистская в своей основе идея о том, что причины общественных конфликтов кроются в социальном неравенстве и неблагополучном экономическом положении угнетенных классов, вероятно, представляется чрезвычайно удачной московским борцам с кавказским терроризмом. И потому, что на такую борьбу нужны прежде всего немалые деньги из государственного бюджета, а с такими субсидиями российские чиновники уже давно научились замечательно расправляться, и потому, что такое простое объяснение устроит большую часть российского общества. Простые люди любят простые объяснения. Другой эффективной, как полагают в Кремле, мерой борьбы с терроризмом станет создание в Северокавказском округе федерального телеканала, который будет освещать социально-политическую ситуацию в регионе. Надежды на то, что с помощью телевидения можно решать политические проблемы, не раз оправдывались в России. Но в случае с Северным Кавказом это, возможно, и не получится. Убедить жителей Чечни, Ингушетии или Дагестана в том, что они счастливо живут в своих национальных республиках под благодатным российским правлением, и что все они желанные гости в Москве, Петербурге и других российских городах, будет очень трудно. Проще говоря, невозможно. Чуть раньше, сразу после теракта в московском метро, президент Медведев предложил усилить уголовную ответственность за терроризм и фактически приравнять к террористам их родственников. Дословно президент Медведев выразился так: «На мой взгляд, по террористическим преступлениям нужно создать такую модель, когда любой, кто помогает, неважно, чем он занимается, суп варит или одежду стирает, он уже не просто преступник, а он совершил законченный состав преступления». Кроме того, президент России посетовал на отсутствие в стране смертной казни и успокоил всех, что расправляться с террористами можно и без суда. Тот, кто совершил эти чудовищные злодеяния, ответит за это своей жизнью, даже несмотря на отсутствие смертной казни, заявил президент Медведев 2 апреля на встрече в Кремле с депутатами Государственной Думы. Антитеррористические предложения Медведева демонстрируют абсолютное непонимание природы терроризма и средств его искоренения. Что может быть бессмысленнее, чем надеяться напугать террористов-смертников смертной казнью? Что может быть бесполезнее, чем пытаться решить порождающие терроризм проблемы с помощью телевизионной пропаганды и борьбой с безработицей? Кремль закрывает глаза на очевидные причины северокавказского терроризма. Дискриминацию в России северокавказских народностей, унижение их национального и религиозного достоинства, грубое подавление стремления к национальной независимости, произвол и безнаказанность назначенных федеральной властью чиновников и силовиков. Уход от решения этих проблем гарантирует России продолжение кровопролитной террористической войны.
Это был Александр Подробинок. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Армяно-турецкое сближение – одна из главных тем мировой политики. Ратификация протоколов об установлении дипотношений и открытии границ между Турцией и Арменией, несмотря на все усилия международного сообщества, натыкается на сопротивление. Как оцениваются достижения переговорного процесса в Армении? С экспертами беседовал наш корреспондент в Ереване Лилит Арутюнян.
Обобщая результаты вашингтонских встреч президента Армении и министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что турецкая сторона пыталась развернуть обсуждение по теме Карабаха, и ответом стало то, что урегулирование армяно-турецких отношений нельзя связывать с урегулированием карабахской проблемы. Наша позиция была и остается четкой. Турция не может говорить на языке предусловий с Арменией. Мы этого не позволим. В понедельник после встречи с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом заявил президент Армении Серж Саркисян. Мы не намерены в каком-либо формате превращать в предмет обсуждений факт геноцида или же делать вид, будто верим в то, что Турция может сыграть положительную роль в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта, также заявил президент. В прошлом году начался процесс, направленный на нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Министры иностранных дел Армении и Турции 10 октября прошлого года в Цюрихе подписали два исторических протокола, которые должны быть ратифицированы парламентами стран. Но на сегодняшний день процесс затягивается со стороны Турции. Проблема Карабаха и признание геноцида армян в Османской империи в начале прошлого века остаются основными вопросами, мешающими установлению официальных дипломатических отношений и открытию границы. Секретарь фракции «Наследие» Национального собрания Армении Лариса Алавердян считает, что заявления президента Армении могут иметь и положительное, и отрицательное воздействие на решение карабахского конфликта.
Я считаю, что есть позитивный момент, а именно, что еще раз было озвучено, что без воли карабахского народа не может быть эта проблема решена. Статус Нагорного Карабаха не может быть поставлен под сомнение.
В то же время, по мнению Алавердян, это заявление может вызвать военные настроения в Азербайджане.
Может, внятность это спровоцирует часть азербайджанского общества на возобновление в какой-то части каких-то действий. Хотя я думаю, что мудрые советники из Турции смогут дать мудрые советы Азербайджану не ввязываться в абсолютно безуспешную авантюру военную.
Что же касается армяно-турецких отношений, то Лариса Алавердян считает, что встречи никаким образом не повлияли на продвижение ратификации протоколов.
То есть атмосфера не смягчилась? А, быть может, напротив, то есть такой резко континентальный климат появился в нашем регионе в политическом поле.
Секретарь правящей республиканской партии Эдвард Шармазанов отметил, что встреча была позитивной в плане улучшения армяно-американских отношений.
Я думаю, что пока переговоры продолжаются, могут быть позитивные сдвиги. Мы за нормализацию отношений с соседней Турцией без всяких предусловий. Однако господин Эрдоган не проявил конструктивности. В частности, турецкие СМИ заявляют, что сам Эрдоган сказал, что турецкая сторона сейчас не может ратифицировать. Я думаю, что Соединенные Штаты должны повлиять на турецкую сторону, чтобы они ратифицировали эти протоколы.
По мнению же директора армянского филиала Института стран СНГ, политолога Александра Макарова, в ходе последних встреч не произошло ни существенного прорыва, ни окончательного разрыва переговорного процесса между Арменией и Турцией.
Ухудшения пока окончательного не произошло, но с другой стороны непонятно, как будут в дальнейшем развиваться армяно-турецкие отношения в плане сроков ратификации протоколов и будут ли они ратифицированы вообще в ближайшее время. И это ставит уже вопрос о том, не является ли сам процесс имитации со стороны Турции, о чем неоднократно говорилось.
Лилит Арутюнян для Радио Свобода, Ереван, Армения.
В Азербайджане развернулась кампания критики политики Соединенных Штатов Америки. Президент страны Ильхам Алиев заявил, что Америка поддерживает Армению в ущерб интересам Азербайджана. В связи с этим многие аналитики предсказывают, что официальный Баку попытается сблизиться с Москвой. Что кроется за антиамериканской риторикой азербайджанских властей? Реальная озабоченность или попытки взвалить ответственность за собственные просчеты на карабахском направлении на внешние силы? Об этом из Баку Джаваншир Агамалиев.
14 апреля на заседании Кабинета министров президент Ильхам Алиев сказал, что в решающий момент Армении дают весьма сильную политическую поддержку. Настолько сильную, что впредь они вообще могут отказаться от переговоров. По мнению президента, решение других проблем в регионе, пока не решен карабахский конфликт, противоречит национальным интересам Азербайджана. В политических кругах есть разные мнения о том, кому и с какой целью адресовал президент эти высказывания. В любом случае, из официальных заявлений до и после этого выступления понятно, что целью Ильхама Алиева является не Россия. Заведующий общественно-политическим отделом президентской администрации Али Гасанов сказал, что он доволен развитием отношений страны с Россией. Касательно Соединенных Штатов, Гасанов говорит: «Мы недовольны тем, как действует США в урегулировании карабахского конфликта в составе Минской группы ОБСЕ. Азербайджан не раз поднимал вопрос о нарушении территориальной целостности. Но, к сожалению, некоторые круги, некоторые институты Соединенных Штатов под влиянием армянского лобби теряют нейтралитет и в открытую поддерживают Армению. В последнее время политика этой страны направлена на то, чтобы вызволить их из сложившегося социально-экономического положения. Некоторые же политики считают, что азербайджанское правительство, одобряя Россию, старается создать среди общественности антипатию к Западу. По словам заместителя председателя партии Народного фронта Азербайджана Фуада Гайраманлы, внутренняя политика азербайджанского правительства довела ситуацию до той точки, что вошла в противоречие не только с оппозицией и обществом, но и с международной общественностью. Фуад Гайраманлы говорит, что на фоне предстоящих парламентских выборов правительство умышленно подняло вопрос о Нагорном Карабахе. Власти якобы подвергаются давлению в этом вопросе и взваливают ответственность на Соединенные Штаты. После статьи в газете «Вашингтон-Пост» они получили очень серьезный политический и моральный удар и очень обеспокоены тем, что уже не смогут, как раньше, фальсифицировать выборы. Поэтому правительство ссылается на карабахскую проблему, чтобы выглядеть правым. Они думают, что это контратака, но никакого результата, естественно, не будет. Фуад Гайраманлы говорит, что если Азербайджан согласен с обновленным вариантом мадридских принципов, то почему Запад должен оказывать на него давление? Ильхам Алиев в своем выступлении задал вопрос: если интересы Азербайджана игнорируются, а тяжелое экономическое положение страны-оккупанта учитывается и ему старательно помогают, то как это воспримет азербайджанское общество? По мнению политолога Ильгара Мамедова, сейчас в Азербайджане проводится кампания против Запада. Это можно почувствовать и в проправительственных СМИ. Ильхам Алиев в этом выступлении критикует непосредственно Соединенные Штаты. Если бы это мнение звучало в других условиях, то можно было подумать, что он имеет в виду Россию, которая имеет непосредственное отношение к оккупации территории Азербайджана. Но сейчас, учитывая кампанию, которая ведется против Соединенных Штатов, можно с уверенностью сказать, что целью критики президента является Америка. Ильгар Мамедов говорит, что он не видит никакого шантажа в политике Соединенных Штатов против Азербайджана. Он считает, что со стороны Америки некоторые несправедливости против Азербайджана есть, и над ними надо работать. В стране надо создать демократическую политическую систему и свободную экономику.
Это был Джаваншир Агамалиев. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Посевная кампания в частично признанной республике Южная Осетия находится под угрозой. Ни правительству, ни президенту не удалось создать необходимых условий для проведения весенних полевых работ, которые должны начаться уже в самые ближайшие дни. О ситуации сотрудник неправительственной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
В Южной Осетии совпали два события. Начало сельскохозяйственного сезона и обсуждение новой программы социально-экономического развития. Отсутствие программы экономического развития не позволяет принять бюджет республики, который пока тоже в самом сыром варианте. Впрочем, недавно парламент Южной Осетии уже рассматривал бюджет. Основной финансовый документ за прошлый год был принят только накануне этого. Несмотря на то, что все местные чиновники говорят о приоритетности развития сельского хозяйства, а в качестве уникального потенциала республики называется экологическая чистота, денег на посевную пока не выделяют. Сельское хозяйство в регионе было развито всегда. В горах это животноводство, а на равнине выращивание фруктов. Говорят, что земли в этих местах такие, что все растет само. До 2008 года пахали и возделывали сады и виноградники, в основном жители грузинских сел. И в первую послевоенную весну вспаханные поля можно было увидеть нечасто. Сейчас, по оценкам экспертов, местный рынок своей сельхозпродукцией обеспечивается лишь процентов на 20. При этом цены упорно растут. К примеру, мясо подорожало на 30%. Помимо того, что большая часть продукции завозится из Северной Осетии, значительно дорожая в пути, строители и военные получают неплохие зарплаты и тоже подогревают рынок. Многие местные жители жалуются, что российские военные, массово пришедшие в регион, делают все закупки в России. Аналитики же отмечают, что военному ведомству удобнее закупать у крупных производителей, которых в регионе просто нет. На сегодняшний день крупных фермерских хозяйств в республике очень мало. Хозяйств, в которых сохранилось по 20-30 коров, всего несколько десятков. И хотя сейчас около половины населения Южной Осетии живет в селах, доля фермеров в частном предпринимательстве меньше 1/6. В отличие от торговли, которая составляет 2/3 всего бизнеса, отдача в сельском хозяйстве не быстрая, и туда предпочитают не вкладывать. При этом большинство мелких сельхозпроизводителей жалуются, что не могут вывести продукцию для реализации в России. В избытке в Южной Осетии остаются фрукты. Для мелких фермеров после уплаты таможенных сборов доход составляет лишь небольшие проценты. А в этом году многие вовсе предпочли ничего не экспортировать. Прибыли не получалось совсем. Власти Южной Осетии отменили таможенный сбор на вывоз яблок только в начале апреля этого года, когда фрукты уже большей части испортились. Причем таможенные послабления будут длиться только 3 месяца и не затронут новый урожай. Введение льготного режима на российской таможне, который приравняет Южную Осетию к странам СНГ, тоже пока только обсуждается. И сейчас основные налоги приходится платить там. Кредиты для мелких предпринимателей, о которых говорят чиновники, большинству пока недоступны. Их дают на невыгодных условиях. Короткие сроки, 18% годовых. Хорошие условия тоже есть. Но сами предприниматели уверены, что получить их могут только приближенные к власти люди. Около года назад в республике начал программу экономического развития «Красный крест». Поддерживаются в основном жители приграничных сел и семьи беженцев. Денег выделяется немного – 50 тысяч рублей. Но бизнес можно открывать любой. Большинство предпочитает фермерство. На эти деньги можно купить 2 коровы или мини-трактор. К началу апреля программу по поддержке мелких сельхозпроизводителей реализовал тоже только «Красный крест». 3500 семей в 122 селах были розданы семена и удобрения. А сегодня главы районных администраций говорят, что посевная может быть сорвана вовсе, если техника и семена не будут выделены в течение недели.
Это была Варвара Пахоменко. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». 14 апреля в частично признанной республике Абхазия начался национальный чемпионат по футболу. Как ни удивительно, в этой области тоже есть свои проблемы. Эксперты высказывают самые разные точки зрения на перспективы развития этого вида спорта в республике. Некоторые считают, что абхазский футбол, как и сама Абхазия, должен сохранять автономию и суверенитет, не уходя под полный патронаж российского футбола, рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Он уже заранее обещает стать самым интересным турниром по сравнению с предыдущими, так как сейчас стоит вопрос о выступлении, начиная с будущего года, абхазской команды во второй лиге российского чемпионата. Как планируют в руководстве Федерации футбола Абхазии, это будет фактически сборная игроков, выступающих в чемпионате Абхазии, и будет сформирован клуб, который фактически будет представлять такая своеобразная сборная Абхазии. Тем не менее, несмотря на такие планы, сейчас разгорелась дискуссия, а стоит ли вообще заявлять абхазскую команду в чемпионат соседнего государства. Не повредит ли это в перспективе развитию абхазского футбола, так как понятно, что если составлять сборную, это значит каждая команда, выступающая в чемпионате Абхазии, так или иначе лишится своих лучших игроков, и само нынешнее первенство Абхазии уподобится обычному заштатному турниру, который в перспективе может вообще прекратить свое существование. По крайней мере, известный воспитанник абхазского футбола Ахрик Свейба, в свое время защищавший честь сборной СССР и сборной России, считает, что лучший вариант – это развивать свое первенство, свой чемпионат Абхазии. И если уж есть финансы, они сейчас стали появляться в Абхазии на развитие футбола, по крайней мере, для участия во второй лиге нужны огромные деньги. И раз уж так вопрос стоит, то лучше эти деньги пустить на развитие самого абхазского футбола внутри, как первенство Абхазии, так и развитие детских футбольных школ, и это будет более продуктивным действием. С другой стороны, критики такой точки зрения говорят, что абхазский футбол устал вариться в собственном соку и уже достиг своего потолка развития. Надо сказать, проблема абхазского футбола все послевоенные годы заключалась в абсолютном безденежье. Сейчас деньги эти стали появляться, стала появляться инфраструктура, это новые поля, открываются новые секции. И нынешний чемпионат, он как бы показывает, что можно сделать и чемпионат Абхазии очень интересным. По крайней мере, сегодня в нынешнем турнире будет сразу 5-6 команд, которые будут претендовать на чемпионство. И все они усилились в этом сезоне не только легионерами, но и очень многие воспитанники абхазского футбола, выступавшие до этого сезона за пределами Абхазии, вернулись на родину и теперь будут играть в первенстве Абхазии. Это придает турниру еще больше интерес. По крайней мере, неделю назад на финале Суперкубка Абхазии, где играли Сухумский Нафт и футбольный клуб Гагра, присутствовало более 3000 человек. Такого послевоенные годы интереса к отдельно взятому матчу еще не наблюдалось. И, возможно, если вкладываться в развитие собственного чемпионата, может быть, это перспективнее, чем просто выставлять свою команду, допустим, в первенстве России и жертвовать ради этого собственным чемпионатом, а значит, и будущим своего футбола.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Имнал Хашик. В Грузии 14 апреля отмечается День родного языка. В этот день в республике проводятся многочисленные мероприятия, особенно в Тбилиси. К памятнику книги родного языка «Деда Эна» приходят учащиеся, представители общественности и политических партий. В этот день вспоминают события 32-летней давности, когда грузинская молодежь выступила за сохранение родного языка как государственного. О том, как отмечали этот день в Тбилиси, рассказывает корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Нино Тархнишвили. Перевод и голос Мзии Парисишвили.
Первоклассники грузинских школ традиционно в стихах благодарят автора первого учебника родного языка Деда Эна Якуба Кугебашвили. Для них Деда Эна пока школьный предмет. То, что 14 апреля 1978 года население Грузии выразило протест против решения советской власти об упразднении грузинского языка как государственного, они узнают позже. Сегодня они читают стихи с выражением «У памятника». Тбилиси уже 20 лет, 14 апреля, эпицентром мероприятия является памятник учебнику родного языка.
Очень люблю родной язык и радуюсь, что учительница сегодня нас сюда привела, и я увидела памятник.
Массовые протесты студентов 1978 года 14 апреля начались в ответ попытки изменить конституционный статус грузинского языка. Верховный Совет Социалистической Республики Грузии принял решение упразднить грузинский язык как государственный. Протесты дали результат. Поэт Джансух Чаргвияни вспоминает, что происходило на проспекте Руставели тогда.
Все рушилось. Студенты выходили на улицу. Я тогда был членом Верховного Совета. Шло заседание. Эдуард Чеварнадзе начал доклад. Час говорит и слова не сказал про грузинский язык. Чеварнадзе закончил доклад и объявил: у Грузии сохранен государственный язык, и этот язык наш родной.
Это был первый случай в истории Советского Союза, когда протестный митинг закончился без кровопролития, говорит политолог и активный участник тогдашних митингов Вахтанг Дзабирадзе.
Общество, молодежь была очень ажитирована. Интересная деталь. Когда мы у филармонии направились на Руставели, старшее поколение очень встревожилось. Они боялись за нас, а детей заперли в школах, чтобы они с нами не пошли.
Тогда студенты легко одолели перекрытую дорогу у театра Руставели и продолжили сидячую акцию у здания Верховного Совета. Тысячи студентов ждали решения первого секретаря Компартии Грузии. От Эдуарда Шеварднадзе они услышали то, что требовали и что вывело их на улицы. Грузинский язык остался государственным языком.
Это была корреспонденция Нино Тархнишвили. Что читают в послевоенном Цхинвале? Мурат Гукимухов обследовал все книжные магазины и ларьки города и попытался классифицировать вкусы жителей Южной Осетии.
Книжный голод в Южной Осетии ощущается. В Цхинвале еще с советских времен не было особых развлечений. Люди больше читали. тяга к чтению обнаруживается и сейчас. Только удовлетворить ее книжная сеть пока не в состоянии. Торговая книжная сеть Схинвала – это 3 маленьких магазина. Есть еще библиотека, отстроенная российскими строителями на месте старой, сожженная дотла во время войны 2008 года. Но она пока не действует. В просторных помещениях здания размещены кружки детского творчества. По наблюдениям книготорговцев, командировочные и военнослужащие из России разбирают детективы. Местные, к удивлению продавцов, проявляют интерес к Чехову, Фолкнеру и Селлинджеру. В основном это недорогие книги в мягких переплетах. Они доступнее населению. Не забыли схинвальцев о Генри Диккенса, Лондона, популярных здесь еще советских времен. Разницу в предпочтениях определить сложно, так как книги выставляются по 5-6 экземплярах. Предпринимателям пока не по карману закупать большие партии товара. Но в основном Осетия читает о себе, и этот факт бесспорный. Сами схинвальцы считают это следствием особого подъема национального духа после войны 2008 года и признания государственности Южной Осетии. Самые популярные книги об истории осетинского народа, его культуре. Рекорды продаж бьет энциклопедическая книга Казбека Чилихсаты «Осетия и осетины», изданная в Санкт-Петербурге в 2009 году. Книга дорогая по местным меркам, от 980 рублей до 1300 рублей в подарочной упаковке. Но берут хорошо. Каждая семья считает своим долгом иметь в доме такую книгу. Кроме того, книгу часто покупают в подарок, когда едут в Россию. Дети от взрослых не отстают. Самая популярная детская литература – это осетинские сказки и осетинский эпос на русском языке. Популярный во всем мире Гарри Поттер, судя по продажам, не интересует подрастающее поколение Южной Осетии. Мурат Букимухов для «Эхо Кавказа» из Схинвала.
Мурат Букимухов из Схинвала. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа», вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Пахова.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9:22. Воскресенье в 10:21. Время московское.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательно складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.